بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إن شاء الله من сегодня начинаем новый разговор. Это разговор об ученых, известных нам четырех ученых, от которых пошли потом четыре мазхаба. Это имам Абу Ханифа, имам Азам, الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك. وبرجع شين говорит об ученых. У нас будут, может быть, два занятия, как бы вводные занятия. Потому что, к сожалению, я не обращаюсь к вам, а вообще, есть люди, которые неуважительно относятся к религии. И считают якобы, что религия – это вопрос, о котором любой человек может говорить и в котором любой может разбираться. Даже до такой степени подходят некоторые к религии, как будто это одни сказки. Здесь никакого научного нет, ничего научного. И любой человек может говорить по отношению к религии. И некоторые вообще не представляют, Какой труд, и через какой труд ученые довели до нас религию. Вот мы сегодня открываем, например, Сахих Аль-Бухари, да? Сборник Аль-Бухари. Там где-то порядка 4 чем-то тысяч хадисов. Мы открываем и читаем, и думаем, как будто Аль-Бухари вот эти хадисы нашел на дороге. Мы, иншаллах, вернемся к этому вопросу. И вы увидите, как Аль-Бухари написал свою книгу. И с какими требованиями он пришел, чтобы оставлять в своей книге всего 4000 хадисов. Мы подходим к вопросам фикха. То же самое. Мы думаем, взяли какой-нибудь учебник по фикху по Абу Ханифа и читаем, нам очень легко. И думаем, как будто Абу Ханифа сел в один раз, в прекрасный день, и все написал за один раз. Без труда, без поиска знания, как будто это все сидели и как захотели, так и писали. Это неправда. Это был колоссальный труд для того, чтобы сохранить эту религию, чтобы она дошла до нас в таком виде. И поэтому мы должны прежде всем изучить историю и жизнеописание, скажем, этих ученых. Мы должны знать историю шариата. Вот как это произошло со времен Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ничего не было написано, как науки, фикх, хадис и так далее, до того, как уже написали все это в книгах. Как, через что это происходило. И тогда нам становится понятно, что это непростое дело. И что религия это не то, что каждый как хочет говорить. И когда мы изучаем историю этих ученых, мы не ради того, чтобы знать, как они жили, когда родился, когда умер, куда ездил, нет. Потому что эти ученые показывают нам пример. Во-первых, в поиске знаний. Потому что, к сожалению, мы сегодня думаем, что знание получить так очень просто. А мы видим на примере Аш-Шафии, Абу Ханифа. Аш-Шафии вообще отдалился в пустыню на несколько лет, чтобы изучить основы арабского языка, именно у бедуинов. Это здорово ему помогло потом. Ездили с одной стороны в другую. Аш-Шафии собирался ехать в Йемен к одному ученому, у него брат, знание. И он нашел его у Аль-Каба. Он приехал, прежде чем ехать в Аль-Йемен, он заехал в Мекку, и там был этот ученый. Друг Аш-Шафии говорит ему, давай спросим. Он сказал, нет, я намеревался с ним встречаться в Аль-Йемен. Я поеду к нему туда. Труд колоссальный. И это не просто так было все. И не каждый из нас имеет право говорить в религии и выдавать фатва и ответы и так далее. Это не сказки, это не простое дело. Поэтому мы с вами должны, инша Аллах, хотя бы бегло узнать, как это все произошло исторически. С момента Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, до написания этих книг. По фикху, по хадису и так далее. А потом, инша Аллах, начнем конкретно говорить о каждом ученым в отдельности. И давайте поговорим сначала об источниках религии. С чего берут ученые, когда говорят о религии что-нибудь? Откуда они берут информацию? И с помощью каких средств они приходят к ответу? И на чем основаться надо, чтобы выдавать ответ? Когда, например, задается вопрос по фикху и так далее. Какие есть источники фикха или вообще источники шариата? Их, как ученые, группировали, их четыре источника. Первый и самый главный источник – это Коран, это книга Аллаха. Поэтому при любом вопросе, при возникновении любого вопроса, в первую очередь надо обратиться на ответ, на получение ответа к Корану. Вот знаете, я еще раз хочу подчеркнуть, в исламе нет такого, чтобы один человек имел право выдавать ответы не на основании Корана или хадиса и так далее. Это не религия, это не собственность, я подчеркиваю. Значит, первое, к чему мы обращаемся, это Коран. Ответ возникает какой-нибудь, проблема какая-нибудь возникает, надо ее разрешить, надо давать ответ на этот вопрос. В первую очередь мы ищем в Коране. Первый источник – это Коран. Но Коран отличался тем, что он не говорил о деталях вопросов. Коран не говорил о деталях вопросов. Коран говорил в общем. Когда мы берем намаз, вопрос намаза, например. Коран не говорил о деталях намаза, пятикратной молитвы, как читать подробно. Коран просто говорил о том, что мы обязаны читать намаз. Даже не указано и не оговорено в Коране, что это 5 раз в день. Нет ни одного аята, в котором перечислено 5 раз в день. Коран дает нам общие ответы. То же самое, когда мы говорим об уразе, Коран дает нам ответ, что нужно держать уразу в месяц Рамадан. А что нарушает уразу, как держать уразу, это не оговорено в Коране. Потому что Коран – это руководство. Если обо всем будет сказано в деталях, тогда это ничего не объемлет эту информацию. Но Коран в деталях обсуждает вопросы, например, акида, веры. В деталях не упускает. Значит, где-то Коран говорит с деталями до мельчайших тонкостях, потому что здесь уже невозможно, кроме с помощью Корана, прийти к ответу, как мы говорили, информация об Аллахе и так далее. А где-то Коран говорит в общем. Поэтому, если мы не находим ответ в Коране, мы идем дальше, идем и обращаемся к сунна. Сунна, что такое сунна? Сунна – это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, или сделал, или поддержал. Это все говорит, это все относится к сунна. Или он это сказал, или он это сделал, или он этот поступок поддержал, увидев кого-то, который его сделал. Например, мы говорим о том, что после вуду'а желательно читать 2 ракаат. Да? 2 ракаат после вуду'а мы читаем иногда. Это сунна. Но это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам не сделал. Это сделал Билал радиаллаху анху. Поэтому, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал Билалу, я услышал, как ты ходишь в раю. Я услышал твои ноги, как ходят в раю. Ты что делаешь особого? Он говорит, я ничего особого не сделал, но как только нарушается мой тахарат, я беру тахарат и читаю 2 раката. И Мухаммад поддержал, все это уже сунна. Раз Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, поддержал действие Биляля, это уже считается, после поддержки пророка, это уже считается не мнением Биляля собственного, а уже это сунна, это уже религия. Значит, то, что Мухаммад сказал, или то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал, или то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, поддержал, но с условием, как раз на сегодняшний день, чтобы эта информация передана была достоверным путем. Имею в виду, хадис о случае или о разговоре должен быть достоверным. Некоторые сегодня, это второй источник. Поэтому, когда мы говорим о намазе, что мы находим относительно намаза? В Коране мы идем к изречениям, к действиям и к поддержке Мухаммада, мы находим там ответ. Второй пункт. Некоторые сегодня, к сожалению, и время от времени поднимаются такие мнения, что на сегодняшний день нам не нужна сунна. Нам не нужны изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы должны только обратиться в Коран. Мы должны только взять то, что в Коране. И они оправдают свое мнение тем, что среди изречений есть достоверные, недостоверные и так далее. Зачем нам в такую путаницу войти? Лучше нам только Коран взять. Это, конечно, утопия. И это, конечно, паралич религии. Вообще, это, если мы откажемся от сунны на сегодняшний день, тогда у нас религия вообще исчезнет, ислам исчезнет. Я еще подчеркиваю, религия это не то, что я видел моего отца делает. Это не религия, может быть. Понятно? Религия это то, что в Коране или хадис, или это научно. Поэтому если я сегодня говорю, нам не нужны хадисы, не надо хадисы брать. Тогда получается, мы не сможем отвечать на много, потому что мы не отвечаем от себя. Вот, допустим, не надо хадис, да, не надо хадис. Тогда сколько раз в день надо читать намаз? Сколько раз в день? В Коране не написано. Илля намаз сколько ракаат? Икенда намаз сколько ракаат? Скажите нам. Они скажут, это то, что... От поколения в поколение это не оправдано. Мы к этому вернемся. Поэтому, даже если мы обратимся в Коран, ладно, вот вы хотите только Коран взять. Да? Только Коран без изречения пророка. Давайте обращаемся к Корану. И что нам Коран говорит по этому поводу? По поводу отношения к пророку и к его изречению, и к его сунна. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре номер 16, ая номер 44. И послали мы тебе упоминание, имею в виду Коран, чтобы ты именно Мухаммад, чтобы ты разъяснил людям, что им ниспослано. Может быть, они подумают. Значит, Аллах Субхану ва Тааля, мы хотим только Коран, Коран нам говорит, что разъяснение Корана это функция Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не ваше дело. Это не мое дело. Это не ваше дело. Это не дело кого-то. Разъяснение Корана – это задача Мухаммада, чтобы ты разъяснил людям. Тогда, если мы будем взять Коран без Мухаммада, без изречения пророка, кто разъяснит нам Коран? Значит, сам Коран нас ссылает к Мухаммаду. К сунне. Коран ссылает нас к сунне. Хотите понять Коран, как будто Аллах Субхану ва Тааля говорит нам. Хотите понимать Коран правильно, обратитесь к Мухаммаду. Потому что это его функция, это его задача. Поэтому отсюда мы понимаем, даже на сегодняшний день, как мы можем понять Коран правильно без изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мы не сможем. Во-вторых, Аллах Субхану ва Тааля в Коране различными путями призвал к тому, чтобы мы повиновались Мухаммаду. Именно Мухаммаду, а не только Аллаху. Во-первых, это было в виде приказа. В виде приказа. Аллах Субхану ва Тааля говорит, например, сура номер 5, ая номер 92. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и берегитесь. Аллах говорит, вы хотите только Коран, а Коран говорит, повинуйтесь не только Аллаху, а Мухаммаду той. А как повиноваться ему сегодня, если не бросим его изречение? Нельзя. По-другому, Аллах Субханаху ва Тааля приказал повиноваться Мухаммаду, когда сделал тесную связь между повинованием Аллаху и пророку. Это взаимосвязанные две вещи. Аллах Субхану Тааля говорит, кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. Сура номер 4, аят 80. Значит, не думайте, что когда вы слушаете Мухаммеда, как будто вы слушаете его как умного человека, о чем мы уже говорили. Нет, вы повинуясь Мухаммеду, вы повинуетесь Аллаху в данном случае. Поэтому если хотите повиноваться Аллаху, значит надо Мухаммаду слушаться. Даже Аллах Субханаху ва Тааля сделал маркером любви к Аллаху. Вот мы иногда заявляем, мы любим Аллаха, да? Доказательство нашей любви к Аллаху, это когда мы повинуемся Мухаммеду. Это доказательство любви к кому? К Аллаху. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 3, аят номер 31. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. То следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи. Значит, Коран в разных вариантах, в разных, скажем, случаях призовет нас к тому, чтобы мы повиновались Мухаммаду. Значит, косвенно говорит нам, Коран же не только для времен Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Коран для всех времен. А на сегодняшний день что означает повиноваться Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям? Это означает обратиться к его сунна, к достоверному из его сунна. А тот, который считает, что из-за того, что среди изречений пророка есть достоверные и недостоверные, не надо обратиться к изречениям пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, тот человек или не знаком, или игнорирует тот труд, с помощью которого ученые проверяли изречение пророка на достоверность. Вот знаете, для того, чтобы прийти к мнению, прийти к выводу, что этот хадис достоверный, вот этот хадис подвергается сомнениям, колоссальным сомнениям подвергается. Может такой был, скажем, недостаток. Если он есть, значит не принимается. А может так. И в этом отношении арабы были ведущими, или мусульмане, скажем, были ведущими в проверке достоверности передачи информации. И отсюда есть книги. Вот неоднократно я назвал эту книгу «Тарих аль-Ислам». В этой книге вы находите всех людей, которые передавали изречение пророка. И о каждом человеке, когда он родился, когда он умер, куда он ездил, у кого он учился, с кем он встречался в своей жизни. Был ли он слабопамятный или у него сильная память. Все до мелочей о каждом человеке. А потом только начали изучить вот эту цепочку, чтобы говорить о достоверности хадиса. Но к этому мы вернемся, когда мы будем, иншаллах, говорить о книгах, о сахих. Сборник Аль-Бухари, как был написан. Сборник Абу Дауд, Ан-Насаи и так далее. Мы к этому, иншаллах, вернемся. И те, которые считают, что детали ислама передаются от поколения в поколение, они глубоко ошибаются. Я еще раз подчеркиваю. Вот когда я хочу сказать вам, допустим, на сегодняшний день, вы меня спрашиваете, почему вы так читаете намаз? Предположим. Я что вам говорю? Потому что я видел отца так читал? Или потому что я видел дядя так читал? Я как должен вам отвечать? Потому что написано в изречении пророка. Так. И так вот, на всех этапах, у всех людей, до нас, еще до них, до наших, на всех этапах истории, чтобы сказать о намазе или об уразе, или о чем-либо из религии, не было сказано, потому что мой отец так сделал. Религия не передавалась таким путем. Я еще раз подчеркиваю, без хадиса, без изречения пророка Мухаммада, мы просто потеряем религию. Вот сегодня бывает иногда, я не знаю, слыхал, некоторые зовут, например, хадж совершит, допустим, в Булгар. В Булгар хадж совершит. Вот. Потом появится у нас в Ливане. какое-нибудь место хорошее, красивое. Будем звать вас куда? В Ливан хадж совершить. А если мы возьмем Коран, если мы не возьмем хадис, то потеряется ли? Некоторые считают, что намаз – это только обращение к Богу. Вот есть такие люди. А уберем хадис, когда скажут нам эти люди, раз хадис убрали, значит, читать намаз не обязательно вставать в таком порядке, лишь бы обратиться к Богу, обратиться к Аллаху 5 раз в день. А как хочешь и обращайся. По поводу уразы, слухи бывают время от времени, например, относительно уразы. Зачем именно от восхода до захода? Считать будем часы. И по часам ориентироваться. И все, это грубые примеры я даю. Но хотя я хочу подчеркнуть, что если мы бросим изречение пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мы уже войдем в путаницу, с которой выходить нам невозможно. Значит, это будет вторым источником времени. Третий источник, или шариат. Третий источник – это единогласие ученых, мусульман в одно время. Вот какой-нибудь вопрос возник. Мы не нашли на нем ответ ни в Коране, не нашли на нем ответ ни в хадисе. Но мы нашли, что ученые, праведные ученые определенного времени, все сошли с сомнением, что ответ такой. Это называется на арабском «аль-иджмаа», когда единогласно ученые, я не говорю, что простые люди, ученые одного времени говорят об ответе однозначно. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, почему это является источником? Есть подтверждение на это, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что и я, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и я просил у Аллаха, чтобы моя община не согласилась вся на ошибку. И он дал мне это. Не может быть, чтобы вся моя община будет ошибаться. Когда, поэтому и косвенно отсюда мы говорим, когда община Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в главе ученых соглашается на какой-нибудь вывод, это значит, это уже источник религии. Этот вывод. Понятно? Это единогласие мусульман, праведных ученых, одного времени, подчеркиваю. Понятно? Вот, например, был, как я не помню, вопрос по раздаче наследства. Был, я не помню конкретно, честно говоря, этот вопрос. Возник во время Абу-Бакра. Не нашел на нем ответ Абу-Бакр, ни в хадисе, ни в изречении пророка, но сошли с сомнением в того времени знающие сподвижники, что так надо делать. Абу-Бакр поступил. Значит, это называется единогласие, аль-иджмаа. Но это, к этому мы придем только после того, как мы не нашли ответ ни в Коране, ни в изречении пророка. Это вот эта ступенька должна соблюдаться. Четвертый источник – это с помощью сравнения. Называется это аль-кияс. Аль-кияс. С помощью сравнения. Сравнивать для того, чтобы давать вывод относительно какой-нибудь вещи или вопроса, и сравнивать. Ты не имеешь конкретно на этот вещь ответ, но ты имеешь на ответ на другую вещь, которая по причинности схожая с этой вещью. Вот это называется аль-кияс, путем сравнения. И для кияса нужны 4 тогда условия. Это иметь, во-первых, вывод, конкретный вывод относительно одного вопроса, с которым можно сравнить было. Значит, в конечном итоге ты ссылаешься, в конечном итоге на Коран, на изречение пророка, потому что ты сравниваешь новшество с вопросом, который на нем есть ответ в изречении пророка. И причем для того, чтобы ты мог сравнить, должна быть совпадание в причинности. Например, мы говорим о запрещении вина. В Коране говорится о запрещении вина, да? Вино запрещено. Хотя в Коране звучит «аль-хамр». «Аль-хамр» означает, с точки зрения арабского языка, все, что опьяняет. Но пусть будем, как некоторые говорят, что в Коране у вас написано, что запрещен вино. А они написано, что запрещена водка. Или шампанское, или не знаю что. Хотят, чтобы Коран перечислял. Я не знаю, сегодня сколько названий, если будем перечислять все в Коране, да останется только руководство по пивным там каким-то источникам. Но я могу с путем сразу... Почему был запрещен этот вино? Потому что он опьяняет. Значит, путем сравнения до судного дня, хоть что появится, если он опьяняет, ссылаясь на сравнение с вином, относительно которого я имею конкретные ответы в Коране, я могу сравнить и говорить о запрещении этих вещей. Понятно? Значит, это называется путем сравнения. Новая вещь появилась, но я могу ее сравнить с одной вещью, которая она была, и на которой есть конкретный ответ в Коране или в изречении Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательство на это следующее. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал одного сподвижника, Муаз бин Джабаль, его послал в Йемен, послал его, чтобы он учил людей. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям перед тем, как отправить Муаза, он спросил, на чем будешь основываться, чтобы давать ответы людям? На каком основании будешь давать ответы? Откуда ты возьмешь ответы? Он говорит, Муаз бин Джабаль, из Корана. Я возьму ответ из Корана. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а если ты не найдешь в Коране ответа? Значит, есть такая возможность? Муаз бин Джабаль говорит, тогда из сунны пророка. Из твоей сунны, из твоих изречений, из твоих поступков. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а если ты не найдешь там тоже ответа? Он сказал, тогда я сравниваю вещи незнакомые с знакомыми вещами. Или в другой передаче Муаз бин Джабаль говорит, тогда я питаю сам ответы. Не веду ссылаясь, но пытаюсь что-то найти. Но ни в коем случае не скажу, я не знаю, имею в виду, что не то, что не знаю. Не скажу ни в коем случае, что нет ответа на этой вещи в исламе. Нет ни одной вещи, относительно которой ислам бы не давал свое мнение. Нет такой вещи вообще, нет ее. Или она будет запрещенным, или она будет разрешенным, или халяль, или харам, или это обязательно, или это макрух, нежелательно, или это сунна, или это макрух. Любая вещь, она пойдет под одной из этих категорий, пяти категорий. Поэтому Муаз бин Джабаль сказал, если я не найду ни в Коране, ни в изречении Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, тогда я стараться буду и сравнивать, как стараться, сравнить буду те вещи, новшества с вещами, на которые есть ответ. Тогда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям улыбнулся и радовался и сказал, хвала Аллаху, который направил тебя, направил посланник его посланника к тому, чем был бы доволен посланник Аллаха. Значит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поддержал мнение Муаза. Поэтому сегодня вот эти слухи, которые иногда слышим, да, что только Коран и хадис, и больше ничего, и некоторые даже до такой степени, извините за выражение, глупости, говорят, нам и ученые не нужны, только Коран и хадис. У нас 4 ученых. Известных, да, 4 мазаба. Если вы будете брать только Коран и хадис и отходить от этих 4 мазабов, тогда сколько у нас миллиардов мусульман есть? Тогда у нас будет миллиарды мазабов. Миллиарды будут. Поэтому это неправильно. Это неправильно. Даже это было поддержано Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад поддержал Муаз и сказал, правильно, что делать. Но так поэтапно. С такими этапами. Сначала Коран. Я иду в Коран. Нет? К изречению или к сунне. Не нашел? Тогда к единогласию или к сравнению. И тогда будет так называемый процесс аль-иштихад. Аль-иштихад это когда ученые подчеркивают. Они, я с вами. Ученые дают вывод и ответ. Почему ислам? Мы уже сказали, да? говорили, что нет ни одной вещи, о которой бы не нашли мы ответа в исламе. Независимо от времени и независимо от страны и места. Ислам – это религия любого времени и любой местности. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорил в Коране, в сура номер 16, ая номер 89, «И не спаслали мы тебе книгу, Коран, для разъяснения всего». Для разъяснения всего. И как прямой путь и милосердие, и весть радости для мусульман. Значит, нет такого, чтобы ислам не имел свой ответ относительно любой вещи, относительно любого вопроса, независимо когда и где он возникает. Но, конечно, здесь условием это правильно понимать Коран. Поэтому этот анекдот один раз рассказал. Не то, что анекдот, это случилось, когда один ученый из Египта был в Европе, в одной из стран Европы, и один западный европейский ученый ему задает вопрос: «У вас в Коране есть разъяснение всего?» Он говорит: «Да, это говорится в Коране, что есть разъяснение всего». Он говорит: «Тогда скажи мне, пожалуйста, 2 килограмма пшеницы, сколько килограммов хлеба нам дадут?» Разъяснение всего. Но он не растерялся, этот ученый. Сказал: «Позовите пекаря». Он говорит: «Я у тебя спрашиваю, что в Коране написано». Он говорит: «Да, в Коране написано. И спрашивайте обладателей знания, если у вас их нет». Обладателем знания в этом вопросе пекарь, а не я. И получается, Коран дал мне разрешение обратиться к пекарю. Значит, в конечном итоге Коран дал ответ, а не пекарь. Я почему шел к пекарю, как мусульманин? В этом вопросе почему шел? Потому что позволил мне Коран. Это как будто Коран ответил. Поэтому нет такого, чтобы Коран не отвечал и не давал нам ответ на вопрос. И поэтому это одна из важных особенностей ислама, что ислам подходит к любому времени и к любой местности. Из-за чего? Из-за чего? Для того, чтобы в этом убедиться, мы можем делить вопросы, которые вообще, грубо говоря, к которым нужно иметь отношение, на 3 группы. 3 группы вопросов. В жизни возникает любой вопрос, он будет иметь отношение к одной из этих 3 групп. Первая группа – это те вопросы, ответ на которых, не имеет отношения по своей сущности, не имеет отношения ни к местности и ни ко времени. Да, например, вопросы вероисповедания, вера в Аллаха, вера в пророков, вера в ангелов, независимо, ты в Европе живешь или в Саудии живешь, независимо, ты живешь в каменном веке или среди самолетов, вера в Аллаха не меняется. Вера в Аллаха не меняется. Вторая группа вопросов – это вопросы нравственности. Нравственности. Ты хоть где живешь, когда живешь, обман – это плохой поступок. Кража – это плохой поступок. Нравственность. Нравственность не меняется. Конечно, я не знаю, сегодня все извращено, может быть, но это не оправдает, что даже уже гомосексуализм – ничего. А если не обманываешь, ты тупой, как никто, не можешь жить. Но все равно это неправильно. Нравственности не меняются. Хоть где ты живешь тоже, хоть когда ты живешь, ты должен быть верным человеком, например, правдивым и так далее. И третья группа, допустим, вопросов – это исторические вопросы. Исторические вопросы. История народов, история пророков и так далее. Поэтому, когда Коран говорит и ислам говорит об этих 3 вопросах, он говорит с однозначностью всегда. Не дает выбор для того, чтобы оставить что-то, не объяснив. Потому что это всегда Коран однозначный. Видно? Потому что не меняются эти вещи. Вторая группа вопросов – это те вопросы, которые больше имеют отношение к человеческому опыту. Вот, например, сколько килограмм пшеницы дадут нам хлеб? Это жизненный человеческий опыт. Хирург, например, как должен он оперировать? Или он, врач, должен ли сейчас оперировать или должен лечить лекарствами и так далее? Жизненный опыт. Относительно этих вопросов просто ислам не вмешивался. Не стал ислам даже говорить о них. Неправильно? Зачем о них говорить? Поэтому, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, и это подчеркивается, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды вышел в город, в Аль-Мадина, и видел, что люди заняты опылением, он говорит, это ни к чему в этом году. Опыление. Ни к чему в этом году. И все перестали. А в этот год не было фиников. Вообще не было фиников. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает, что-то в этом году урожай плохой. Сподвижников, вы же сказали, ни к чему опыление в этом году. Он говорит, вы лучше знаете о вопросах своей жизни. Ко мне не обращайтесь. Я же не специалист. Но я, может быть, сказал, мое мнение как человек. Здесь не надо на мне отсылаться. То же самое, как помните, мы в прошлый раз говорили, что иногда сподвижники, прежде чем выразить свое мнение, они уточнили. Это что? Решение Аллаха или решение твоего как человека. Если Мухаммад Саазам говорит, это как человек я решил, они говорили или поддерживают или нет. Мухаммад Саазам не сказал, вы кафили за то, что они поднимет. Здесь уже мое личное мнение как человек. И на сегодняшний день тоже можно это различать. Я не хочу сказать, что ислам не говорит о медицине. Ислам говорит о медицине, но в общих чертах. Ислам говорит о том, что не надо, да, допустим, употреблять алкоголь, когда спиртное и так далее. Это дает нам общие правила в медицине, но не вмешивается в вопросах, которые имеют отношение к опыту. То же самое, когда мы говорим, допустим, об экономике. Ислам дает свои ответы, но где нужен опыт человеческий, ислам здесь молчит. Поэтому надо на сегодняшний день тоже выясни, прежде чем говорить, я подчеркиваю, об этом говорилось в исламе? Нет, тогда это жизненный опыт. Как организовать, например, светофоры в городе? Не будем там искать, там не скажут. А где далин от пьян, что нужно здесь ставить, светофор? Далин, что каждый день врезаются друг в друга. Вот это далин. Здесь не нужен далин. И ислам не требует далин. И получается, они опирались на ислам. Почему? Потому что ислам сказал нам, в этих вопросах сами разберитесь, в зависимости от вашего опыта и так далее. Это опять ислам в конечном итоге. Поэтому этой группе, эта группа вопросов, они не то что, а вообще не говорится. А говорится в общих правилах. Поэтому независимо где ты живешь. Третья группа вопросов, это вопросы религиозных обрядов и взаимного отношения между людьми, торговли, деления наследства, допустим, да, выдачи закат, там, взаимное отношение между соседами по саду, по участку, все это мы говорим, или взаимное отношение между дающий долг и тот, который берет этот долг, значит, религиозные обряды, намаз, закат, хадж и так далее, и вопросы взаимоотношений между людьми. К этим вопросам как подошел ислам? Тоже. Там, где не имеет отношения ко времени и к местности, ислам дал четкий ответ. Например, перед намазом надо брать тахарат. Четкий ответ. Хоть ты живешь в пустыне, хоть ты живешь в отеле, в пустыне ты берешь с колодца воду, а в отеле из крана. Ну там ты берешь талат, и здесь ты берешь талат. Причем здесь цивилизация, не имеет значения. Поэтому там, где нужно давать, и не имеет отношения ко времени, вопрос, Аллах Субхана ва Тааля или ислам давал конкретный ответ. Закат, допустим, столько процентов нужно выдавать от золота. Независимо, где, когда ты живешь, этот процент должен выдавать. ураза в месяц Рамадан надо держать уразу, независимо где и когда ты живешь. Поэтому в этих вопросах, там, где не имеет отношения к местности и ко времени, ислам тоже давал четкий ответ. А там, где можно, могут возникать изменения из-за места, из-за времени, ислам здесь оставил нас для того, чтобы мы с помощью кияса, с помощью сравнения или с помощью иштихада, старания, мы брали ответ. А это уже зависит от времени и от местности. Понятно? И отсюда, из-за этого возникала целая наука в исламе. Это усул аль-фикх и аль-кавааид аль-фикхия. Основы фикха и правила по фикху. Правила. Вот ученые из аятов Корана иногда не то что брали конкретный ответ, но на основании этого аята брали правила, с помощью которого можно будет судить о других вещах. И в этом был ведущим, и к этому, иншаллах, не вернемся, в этом был ведущим аш-Шафии. Он обосновал эту науку, аш-Шафии. Аш-Шафии однажды, говорят, позвали его аль-имам Ахмад. Имам Ахмад был же учеником аш-Шафии. И жена Ахмада говорит: позови аш-Шафии к нам, посмотрим. Ты всегда хвалишь его, хвалишь. Хочу смотреть, что он делает. И позвал имам Ахмад аш-Шафии к себе. Пришел аш-Шафии в гости. Это учитель ее мужа. Она наблюдает. Цели кушает он так много съел, что не характерно для ученых. Ученым не характерно было. Было, я не знаю, сегодня с большим животом ходить. А аш-Шафии кушает и не перестает. Пошли на намаз, читал есту, аш-Шафии тут же лег спать. А тот встает целую ночь намаз читает, Ахмад. Проснулись на утренний намаз, а аш-Шафии читает намаз без вуду. Не брал вуду. А вот и намаз. Здесь уже терпеть нельзя, как говорится. Жена требует, объясни мне, что. И имам Ахмад спросил у аш-Шафии. Он говорит: то, что я съел много, я хотел пользоваться моментом, потому что я знаю, что твоя пища халяль. Халяль. И хочу, чтобы я вырос на халяль. Поэтому пользовался моментом, что у тебя нахожусь и уверен, что все халяль. То, что я не встал ночью на намаз, но я не спал. Я всю ночь думал об одном хадисе. Вот другого рода. Да, оживление ночи. Одни читают намаз, другие думают о хадисах. Он говорит: я думал об одном хадисе, извлек из него несколько пользы. Несколько уроков от одного хадиса. А то, что на утренний намаз не было пора, потому что я не спал. Не наушился мой тагал. Поэтому я хочу сказать, аш-Шафии пытался не просто подходить к хадису, что ладно, здесь это так, и все абстрактно, буквально. Нет, он еще из этого хадиса извлекал правила, чтобы с помощью этих правил можно было потом судить о других вопросах. Вот и отсюда возникали так называемые аль-кавааид аль-фикхия. Например, я привожу некоторые примеры. Вот есть такое правило, которое говорит: относительно вещей, не имеющие отношения к ибадату, основа, что все разрешено, пока не приходит запрет. Вот такое правило. Значит, некоторые задают вопрос, подходят. Носки можно одевать? Вот, например, носки можно одевать, костюм можно одевать, допустим, кушать, ну, грубо говоря, свеклу можно кушать, грубо говоря, да, это можно кушать, это можно
говорить, где дали, где тоже, а еще приду, до такой степени умные они, да? Я говорю, да, можно. А где хадис, что костюм можно отдать, надо, чтобы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в свое время одел костюм, чтобы я тебе сказал. Или что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в свое время одел носки. Нет. Основа, что все разрешено, пока не приходит запрет. Поэтому в этих вещах тот, который запрещает, он должен принести хадис. Потому что основа, что все разрешено. Вино раньше было разрешено. Пришел запрет, стал запрещен. Основа, что это разрешено. Основа. И это на основании аята Корана. Аллах Субхана говорит в сура номер 7, аят номер 32. Скажи, кто запретил украшение Аллаха, которое Он низвел для своих рабов? Значит, запрещаешь, ты приноси доказательства. А не тот, который разрешает. Приносит так. Поэтому об одежде, например, допустим, еще раз вернусь к одежде. Аллах Субхана говорит, ислам дал нам характеристику одежды. Что она не должна быть облегающей, не должна быть прозрачной. Для мужчин должна покрывать конкретно от пупка до колен, для женщин все тело, кроме лицо и кисти рук и так далее. Ответ. Если это ты сделал, соблюдал, не облегающая одежда, не прозрачная и так далее. И не похоже, да, еще один, чтобы женщины не одели одежду мужчин, ну, скажем, характерную для мужчин, и чтобы мужчины одели то, что характерно для женщин, характерно для женщин, чтобы не делать это похоже на религиозные обряды других религий. Вот, правило одежды есть. Если этот костюм, в нем нет нарушения этих правил, значит, все уже. То же самое относительно еды и питья. Есть правила, не опьяняющие, не вредящие. Общие два правила, скажем. И чтобы не было из нечистот. Допустим, я не помню, я просто не могу назвать. Все. Поэтому мы видим, что уже нам не нужно конкретно жить во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы знать ответ, потому что у нас уже правила есть, а не конкретные ответы. Второе правило – это имеющие отношение к ибада, к религиозным обрядам. Когда речь идет о религиозных обрядах, основа – воздержаться, пока не придет доказательство. Например, один мне задает вопрос. Тоже, грубо говоря, говорит, сколько ракаатов иртанга намаз? Предположим, я не знаю хадис. Говорю, я не знаю. Воздержаться. Пока не приходит доказательство. Поэтому, когда мы говорим о религиозных обрядах, о намаз, о борази, тот, который подтверждает, он должен принести хадис. Потому что Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране, сура номер 42, аят номер 21, или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, чего не дозволял Аллах. Значит, когда речь идет о религиозных обрядах, здесь уже основа воздержания. Вот второе правило. Третье правило о том, что нужда приносит запрет в разрешении. Когда нужда возникает. Например, мертвечину нельзя кушать. Но умирает человек от голода. Умирает от голода. Он может кушать мертвечину. Это правило. Но это не только к мертвечине. К любому запрету. Если без этого запрета обходиться нельзя в плане нужды, пожизненной нужды, тогда эта нужда приводит запрет в разрешение. Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране, в сура номер 6, аят 119, Он уже разъяснил вам, что вам запрещено, если вы к этому не будете вынуждены. А если вы вынуждены, это запрещение переносится в разрешение. Трудность дает облегчение. То же правило. Нельзя тебе брать пахара из-за болезни. Ты берешь таяммум, берешь уже облегчение. Нельзя тебе читать намаз стоя из-за болезни или другой вещи. Ты читаешь сидя и так далее. Второе правило. Трудность становится причиной облегчения. Но здесь злоупотреблять нельзя. Поэтому есть и другое правило. Основано на Аят из Корана, сура номер 2, 173. Он ведь запретил вам только мертвечину, а потом идет перечисление еще и кровь и так далее. А потом Аллах Ханза говорит, кто же вынужден, но не будучи нечестивцем или приступающим, то нет греха на дне. Нет греха на этом. Значит, нужда должна быть, истинно есть нужда. Поэтому нечестивцем является тот, который считает, что ему нужно, а на самом деле это не нужно. Это уже нечисто. Итак, назвал Аллах Субхану его нечестивцем. Считает, что нужно, а на самом деле не нужно. Вот некоторые говорят, ладно, значит, нужда приносит облегчение. Вообще у меня сегодня голова болит, я без пива сегодня не могу. Допустим, да, я помню, ну, есть такие люди. Нет, это уже ты нечестивцем является. Потому что здесь речь не идет об этом. Речь идет, когда умираешь от жажды, ты можешь пить. А не то, что голова болит или настроение плохое. Давай, лучше настроение. Нужно. Поэтому уже правило имеет. И не приступающим. Нужда есть, но он приступает. Тебе нужно пить так, чтобы отдалить жажду, отдалить смерть, а не напиться. Понятно? Или мертвечину. Поэтому это тоже опять-таки это правило. Следующее правило Аллах Субхану Тааля говорит, или Мухаммад Саллаллаху Алейхи Ва Саллям говорит, ля дарара ва ля дирар, не причиняй вред себе и другим. Это уже правило. Поэтому некоторые задают вопрос, а где доказательство, что курение запрещено? Вот это доказательство, правило. Не причиняй себе вред и другим. Поэтому когда, я хочу подчеркнуть, когда мы берем ислам и правильно мы его понимаем, тогда мы видим, что ислам подходит к любому моменту и к любой местности. Если мы будем таким образом понимать ислам. Но я хочу подчеркнуть, эти правила к ним прибегаем тогда, когда у нас нет конкретного ответа опять-таки. И в Коране, и в изречении Мухаммада, во-первых. Во-вторых, конкретно, чтобы знать этот правило, идет мне или нет, надо, не надо самому решать, лучше обратиться к знающим людям. Чтобы не было потом, скажем, неправильно. Поэтому, как вы видите, исходя из этого, мы говорим, что ислам это не религия. Потом, почему я на этом более-менее подробно остановился? Потому что на самом деле мы сегодня очень часто слышим такие разговоры, что вы что хотите, чтобы мы ислам соблюдали? А ислам был создан, предположим, что это правильно так сказал, 1400 лет тому назад. Тогда люди на верблюдах ездили, в палатках жили. Мы сегодня живем в зданиях, в самолете, машине. Ну и что? Если ты будешь правильно понимать ислам, ты увидишь, что ислам отвечает на все вопросы. Поэтому сегодня есть такие съезды ученых относительно любого вопроса. Например, возникает новшество. Ну, например, допустим, возникал такой вопрос об искусственном оплодотворении. Это новшество, правильно? Об искусственном оплодотворении. Съезд ученых мусульман. Причем на высшем уровне, не то чтобы ученые со временем очень собрались и пришли и дали ответ на и дали свой вывод относительно этого вопроса, что если, например, сперма от мужчины, имею в виду от мужа, и яйцеклетка от жены, они чужая сперма или чужая яйцеклетка, и происходит оплодотворение вне организма матери, а потом сажается в матке. Женщине то можно. Но если сперма от чужого мужчины или яйцеклетка от чужой женщины, тогда нельзя. Есть вывод у ученых. Потому что бывает так, что без этого нельзя. Относительно передачи органов. Когда речь идет о пересадке почек и так далее, и нужно эту почку взять у, у другого человека.
Не думайте, был съезд ученых. Есть такая книжка, но много книг и много съездов и выходит. И причем на этих съездах обязательно приходят ученые по религии мусульмане и врачи, например, если речь идет о врачебном деле. Врачи объясняют с точки зрения медицины, что как происходит. Врачи, потому что ученый для того, чтобы давал билета, тоже имейте в виду. Иногда приезжает один из Египта сюда, а мы задаем ему вопрос, а он не знает местность. Он может ошибиться, несмотря на то, что он великий ученый. Поэтому нужно, чтобы ученому объяснил, чтобы специалист ему объяснил. А потом ученый дает. Поэтому, когда именно на этих съездах собираются, именно собираются специалисты, и ученые мусульмане. Специалисты высказывают, объясняют, а ученые. И всегда есть ответ. Всегда есть ответ. Поэтому ислам, я подчеркиваю, ислам это религия. И если мы подходим к исламу серьезно и как положено, мы видим, что эта религия подходит к любому времени. Вот это сегодня то, что я хотел сказать. И в завершении нашего разговора я хочу говорить о следующем. Насколько мы говорили, что будем говорить об истории шариата, как развивался шариат в исламе, как развивались науки, фикх, как эта наука, как фикх развивалась, как хадис, наука, как хадис развивалась. Для того, чтобы это, об этом говорить, нужно разделить историю возникновение шариата на основные шесть периодов. Первый период – это период развития шариата при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Первый период. Там, как произошло все. О нем мы, иншаллах, со следующего раза начнем разговор конкретно о каждом из них. Второй период – это период развития шариата во время старших сподвижников Мухаммада. Это длился до 40-го года по хиджре. Наш период развития шариата во время старших сподвижников. Третий период – это период развития шариата во время младших сподвижников и ученых, людей, которые жили со сподвижниками, но не видели Мухаммада. Это ат-табиин, третий период. Четвертый период – это как раз период, который отличался тем, что уже все эти науки стали фиксироваться в книгах. И именно в этом периоде, и именно на этом этапе появились эти мазхабы. Алимам Абу Ханифа, его мазхаб, Алимам Аш-Шафии, его мазхаб – это четвертый период. Пятый период за ним – это период дискуссии между мазхабами. Обосновались эти мазхабы уже, а потом шла дискуссия. Вот встречаются два ученых, один ханафи, а другой шафии. Дискуссия идет. Вот этот период, причем длился очень долго. И до сих пор длится. И шестой период, это период, когда уже нового ничего нет в основном. Мы только опираемся на то, что было написано учеными. Это наш период. Но мы, иншаллах, будем говорить о каждом из них в отдельности, прежде чем прийти к разговору об ученых. Для того, чтобы мы знали вот все эти, через какие-то этапы прошла наука фикх. Через какие-то этапы прошла наука об изречениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Я думаю, на этом мы сегодня, иншаллах, заканчиваем. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.